Мы все говорим о духовном росте, не правда же? Но что это значит, мы растем духовно? Он говорит, вот мы растем, а там не растут. А вот мы выросли. Что выросло? И когда мы растем, куда мы растем? Что у нас на самом деле растет? Имейте в виду, что у нас должна быть ясность относительно духовного роста, что должно расти и куда оно должно расти. Иначе мы будем всю жизнь об этом говорить, никогда не придем к решению этого вопроса, и на самом деле не будем знать, мы выросли или нет. Мы знаем, например, в реальной жизни человек может расти как? Вверх, вширь. Он может, говорит, уже тело наросло, а ума еще нет. Он внутри, в сердце, в своем сознании растет. Есть разные измерения роста. И мы знаем, что правильное направление роста нужно культивировать, развивать. Я знаю, что когда-то я читал такие истории, ну, мне они странные, но людям кажется, это хорошо. Девушки кажутся очень красивые, когда у них длинная шея. Им с детства одевают какую-то такую вот, какую-то обувь, чтобы вытягивать их. А некоторым говорят, я не знаю, в Китае, что ли, где-то я видел эти картинки, статью читал о том, что нравится, когда у женщин маленькая нога, ступня маленькая, их с детства одевают маленькую одежду, они бедные мучаются, чтобы нога не росла. Есть много разных. То есть мы можем намеренно направить рост наш человеческий в определенном направлении. И проблема еще в том, что мы можем говорить о росте духовном и на самом деле расти не туда. А постепенно привыкнуть, а потом стыдно сказать, что я не вырос, я остался там, где я был, и потом уже и стыдно признать это. Поэтому очень важно нам определиться этим вопросом, куда мы растем и что нам мешает. Например, растения растут куда? К солнцу, вверх. И в нас должно быть направление, что растет и куда растет. Я хочу прочитать текст, который, собственно, был основанием для моих рассуждений. Он записан Ефесянам, 4 глава, с 13-15 стих. Здесь написано так. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, миру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимся всяким ветром учения, но по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христов». Итак, наш первый вопрос, который я хотел бы задать всем нам. В чем заключается главная цель нашей жизни и нашего служения? И здесь Павел очень конкретно и прямо говорит, он говорит, куда мы должны расти. Видите в тексте? Но истинную любовью возвращали в того, который есть глава Христос. Возвращали в того, который есть глава Христос. Обратите внимание, как здесь написано. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися». «Колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, но по лукавству человечному, по хитрому учению, но истинной любовью все возвращали того, который есть глава Христос». Главная цель нашего служения в теле Христа заключается наш духовный рост до уровня полноты возраста Христова. И обратите внимание, что этот рост – это рост в любви. Это рост нашей любви. Вы знаете, вот обратите, как здесь написано, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися от всякого ветра учения. Понимаете, мы пока растем в определенном возрасте, говоря о духовных вещах, мы как будто растем, то тем увлеклись, то этим, то тем. То растем, то уже не растем. Вы знаете, я смотрел на этот текст, рассуждал о нем, и когда я здесь с Портленда поднимался, самолет, там интересная такая ситуация была, как будто бы было солнышко. Самолет поднялся чуть-чуть, солнце исчезло, опять какой-то туман. А потом опять появилось солнце, то туман. И вдруг мы попали в какую-то пелену сплошного молока. Ничего не видно. И я себе думаю, немножко так жутковато. Думаю, я ничего не вижу. А если кто-то еще летит навстречу, он тоже меня не видит? И вот это чувство радости, что есть солнце, то нет, то есть, то нет. И потом самолет поднялся. Поднялся высоко над тучами. Это тот уровень, когда уже туч выше нет. Как раз об этом Павел говорит. Мы поднимаемся, мы сначала колеблемся вправо, влево, но, наконец, когда мы поднимаемся до уровня Христова, мы понимаем сущность нашего роста. И нас же никто не отвлекает. Мы растем. Мы под солнцем находимся постоянно. Над нами уже туч нет. Но надо дорасти до этой тучи, до этой точки. Подняться над тучами. Подняться выше, дабы вы не были более младенцами колеблемыми, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Есть определенный возраст, нужно подняться. И полнота роста во Христе определяется единством веры, познания Сына Божьего. Смотрите, как написано. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Текст здесь говорит о том, что есть определенное, есть единство веры. Мы как будто разные вещи верим. Но рост закончится тем, что у нас вера будет в конечном итоге единая, одна. И наше познание Сына Иисуса Христа будет общее, мы одинаково будем понимать Его. И вот меру полного возраста Христова. На практике это значит развитие твердости веры и убеждения в истине. Способность противостать любому лжеучению. Это духовный иммунитет против любого рода обольщения. Посмотрите дальше, чтобы достигнуть полного, смотрите, как здесь написано, в меру полного возраста Христова, подняться в меру полного возраста Христова, дабы не были более младенцами, колеблющимися, 14 стих, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Мера полного возраста Христова, она определяет ту точку, в которой для нас совершенно ясно, что растет и куда растет. И мы растем в любви. То есть мы начинаем похожим быть на Христа в том, как мы любим Бога и ближнего. И это единственная форма измерения нашего духовного роста. Возрастание в любви является не только, если мы читаем дальше, следующий был бы стих, написано, что не только, но все тело связано различными связями, оно растет. И в действии головы все тело, каждый член получает приращение для созидания самого себя в любви. Речь идет дальше о том, что и все тело, оно развивается в любви. Я хотел бы обратить внимание, духовный наш рост – это не количество доктрин, которые мы осваиваем. Это не множество знаний, которые знают. Духовный наш рост определяет то, как мы любим Бога и ближнего. Насколько наша любовь к Богу и ближнему близка ко Христу. И вот это расстояние нашей любви, любви Христа, и определяет меру нашего роста. Полная мера, когда мы похожи на Христа, и мы любим Бога, восторгаемся Богом и ближним, как это делал Иисус Христос. Это есть мера полного возраста Христова. Я хотел бы обратить внимание, что любовь, истинную любовью возрастали во Христа. Мы растем любовью, не количеством знаний. Знание, оно вторично. Традиции наши вторичны. Наши правила, наши несогласия, наши понятия, наши мнения, они вторичны. Реальный духовный рост определяется мерой нашей любви к Богу и к ближнему. Вы можете сказать, а почему именно так? А почему именно так? Именно любовь. И это важно. Важно. Но Бог, который создал нас, Он определил нам эту цель. Он определил нам эту цель. Высшей целью нашего духовного роста является наш рост в любви, как мы видим из текста. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Растем мы мерой своей любви. Любовь развивается. Если мы вчера способны любили одним Бога и ближнего в определенной мере, сегодня мы по-другому. Мы больше любим Бога и ближнего. Мы больше похожи на Христа. Мы выросли. Но если мы узнали больше, но не стали больше любить, мы никуда не выросли. Точнее, может быть, что-то выросло, но не то, что надо. Не в том направлении происходит рост. Поэтому очень важно обратить внимание, что мы истинной любовью возрастаем во Христа. Это измерение нашего духовного роста. И это нужно заметить для себя, потому что это очень важно. И почему именно так, а не иначе? Потому что Бог суверенный, тот, который задумал эту вселенную, тот, который принимал решение, когда не было на начальных пылинах вселенной, нас еще не было, у него была идея создать мир. И в этом мире создать человека. И из этого, из всего творения Бог избирает одного человека для особой цели. Он избрал славен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Мы читаем 1 глава Ефесянам. Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением. И почему? Потому что Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы пред Ним. В чем? В любви. Бог создал человека, и из всего творения Он избрал человека, наделил его потенциалом любить. И перед ним поставил цель развиваться в любви. Это самая главная, главная цель, для которой был создан человек. И это единственное направление, в котором человек растет, и Бог смотрит на него как отец, и он радуется о росте своего сына или своей дочери. Поэтому благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас. Так, ибо Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Итак, то, что мы читаем у Павла, это то, что было предназначено прежде создания мира. И когда появился закон, Бог не забыл. Суверенный Бог, который создавал этот мир, Он не забыл, для чего Он создал человека. И когда появился закон, и люди стали перечислять множество заповедей, появились люди, которые, давай мы пересчитаем их, давай мы придумаем правила, чтобы ни одну из заповедей не пропустить. И они создали целую систему. Систему, которая, казалось бы, предусматривала, чтобы ни одна заповедь не была пропущена. Но что интересно, когда эти люди, вожди духовные израильского народа, фарисеи, подошли ко Христу со своими предложениями, казалось бы, Он их похвалит. А Он говорит, пойдите, научитесь, что значит «я милости хочу, а не жертвы». Он говорит, мне не нужны ваши жертвы, мне не надо то, что вы делаете. Я милости хочу, а жертвы. Ваше сердце должно измениться. Вы уже к этому времени должны научиться любить. Ваше сердце должно стать мягким. Пойдите, научитесь. И Христа, который представлял для нас Бога в этом мире, не удовлетворило это количество заповедей, которые люди хотели исполнить, потому что их сердце не следовало той главной цели, для которой они были предназначены. И когда его спросили, искушая, какая наибольшая заповедь из всех заповедей, они ожидали, что он сделает ошибку. И он настроит себя то ли одну группу против себя, то ли другую. Христос, не задумываясь, не беспокоясь о том, что они думают, конкретно и прямо сказал Иисус, сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобно ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророках. На сих двух заповедях утверждается закон и пророки. Христос суммировал все и сказал, возлюби первое и наибольшее, люби Бога и ближнего, как самого себя. На сих двух заповедях основы закон и пророки. Почему Христос так сказал? Потому что знал он своего отца, который этот мир задумал. Он знал отца, когда этого мира еще не было. Он делился с ним, для чего он мир создает. И когда появился закон со множествами заповедей, Христос знал самое главное. Бог предназначил человека узнать о любви, научиться любить и больше всего полюбить Бога всем своей крепостью, разумением и ближнего, как самого себя. Поэтому Христос конкретно возвращает человека к главной цели его назначения. Когда мы приходим в Новый Завет, мы видим, что Христос, сам Бог во Христе открывает самое главное для человека, самое важное. И Он открывает ему немногие атрибуты и качества, хотя они на своем месте. Он подчеркивает им свою любовь. Обратите внимание, что говорится в Римлянам 3 глава, 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Но Бог свою любовь доказывает нам. Доказывает нам. Братья, вам приходилось кому-нибудь свою любовь доказывать? Раз сказал, то что? Я один раз сказал, да и все. Но Бог доказывает свою любовь. Это бесконечный процесс от начала до конца. Почему? Потому что как в первой проповеди мы слышали о том, что Сатана пришел и сказал, да нет, от всякого ли дерева, да нет, от этого дерева. Но если мы вкусим, умрем, да не умрете. Причина совершенно в другом. Бог не любит вас настолько, чтобы сдать вам самое важное, самое вкусное, самое дорогое Он оставил для себя. Не любит Он вас. Что сделал Сатана своим словом? Он посеял сомнение в сердце человека в любви Божьей, что Бог на самом деле любит его. Самое главное, что пытается добиться родитель от своих детей. Не то, что есть заповеди родительские, есть страх о наказании, но чтобы родители любят своих детей, и чтобы дети поверили в это, и были в восторге от своих родителей. И написано, Бог свою любовь доказывает. Это самый главный предмет, на который Бог разговаривает с человеком. Бог нас любит и своей любовью хочет пробудить нас ответное чувство. Почему? Он создал нас таким образом. Он заложил потенциал, что мы понимаем, что такое любовь. Для этого была жертва Христа, для этого Дух Святой на земле, что человек мог бы ответить сердцем, полюбить Бога в ответ на его любовь. Поэтому в конце своего служения Христос спрашивает Петра. Что он спрашивает? В воскресшем теле? Это сентиментальный вопрос. Он спрашивает рыбака. Петр, Симеон, любишь ли ты меня? Петр начинает оправдываться, начинает объяснять. Он говорит, третий раз спрашиваешь, любишь ли ты меня? Это самое главное. Обратите внимание, как Господь точно идет по линии избранной. Он предназначил человека для любви, и он эту линию проводит через. Любишь ли ты меня? Это самое главное, что Бог ожидает. Немногие познания, немногое как бы исполнение многих заповедей, но это влечение сердца. Открылось ли твое сердце? Понял ли ты Господа, которого я открывал? Восторг ли трепещет твое сердце? Любишь ли ты меня? Дошел ли ты до той точки, когда смог полюбить меня? Это самое главное, братья и сестры. Все остальное вторично, все остальное периферийно. Самое главное, люби Бога и ближнего. И в этом направлении двигаться, и по мере того, как мы растем и приближаемся в своей любви, к той любви, которая была во Христе, это и есть наш духовный рост. И если мы не движемся в этом направлении, у нас что-то другое растет. Но это не то, что Господь хотел бы, чтобы в нас росло. Достойное нашего Отца, единственная форма роста – это наше возрастание в истину любви во Христа. И Павел говорит, что не только каждый в отдельности, но все тело, оно предназначено для того, чтобы расти в любви. Церковь крепкая, не тем, сколько она знает, какие программы, но насколько она может любить Бога и друг друга. Насколько любовь Божья изливается через эту церковь. Это самое главное, братья и сестры. Вот вы подходите к жене, к мужу, к друзьям своим. Есть что сказать? Есть что сказать? Но вспомните, главное не переделать ближнего. Главное проявить любовь к Богу, к этому ближнему. Что в этом ближнем зажечь огонь любви, если он там не говорит. Просто говорит, вот это ты измени, это сними, это одень. Оно не работает, если нет любви. Это то направление, которое мы должны работать. Так, братья, куда мы растем? Мы должны расти во Христа. Мы должны расти ко Христу, мы растем к Солнцу, которое есть Господь Иисус Христос. Мы растем любовью во Христа. Простая истина. Мы слышали многократно. Но мне кажется, иногда мы думаем, что надо и в этом расти, и в этом расти, и в этом расти. Главная цель, наибольшая заповедь – люби Бога и ближнего. Это самое главное. Все наши усилия должны быть направлены, чтобы наша любовь развивалась в этом направлении – к Богу и к ближнему. Этот ближний может быть прежде всего моя жена, мой муж, мои дети, мои соседи, мои друзья, церковь. И если мы развиваемся в этом направлении – то Господь благословляет нас, и Его любовь через нас открывается на других. Но если мы знаем, как правильно делать, как правильно поступать, как правильно сидеть в церкви, как правильно петь, каким правильным образом вести себя, многое что есть правильно. Но если мы не умеем правильно любить, мы никуда не выросли. Я как-то уезжал на Украину и здесь посещал наш хор. И говорят, хорошо пел. Но ко мне подошли и сказали, ну я говорю, ну как? Он говорит, как они, какой хор, какой чудесный хор. Как красиво они были одеты. Что тут здесь не то? Не то, что я против одежды, или я не хочу, чтобы было хорошее, но не в этом суть. Хор приехал, потратил свое время оказать нам любовь. Вложили свое сердце и энергию, чтобы нам назидать. Что заметили? Как красиво одеты. Не об этом речь. Не это должно расти прежде всего. Не должно расти, нет, прежде всего. Что должно расти и что не должно. Когда растет любовь, все остальное тоже на своем месте. Потому что любовь – совокупность совершенства. Вопрос, который я хотел бы задать нам следующий. Что нам мешает расти? Что нам мешает расти, братья и сестры? Вот мы знаем это, простая истина. Я ничего нового не говорю. Правда же? Вы это знаете, и я это знаю. Но что нам мешает расти? Нам мешает расти прежде всего наше «я», которое нам жалко, трудно. Трудно согнуть. У нас есть понятия, у нас есть взгляды, у нас есть определенные принципы, которые развились. И нам, если прожил жизнь 20, 40, 30, 50 лет, ну что, от этого всего отказываться? И нам жалко себя гнуть. Наше иго, о котором сказано, отвергни себя, не думай себе, Господь, думай о твоей чести, отвергни себя, возненавидь себя, не возненавидишь, не сможешь за мной пойти, забудь о себе, я думаю о тебе, ибо кто унижает себя, тот будет возвышен Господом. Смиренным Господь дает благодать, гордым противится. Наше «я» нам мешает, грех нам мешает, определенные привычки, определенные привязанности, они удерживают нас. И мы можем прикрывать чем угодно, чем угодно. Это все сдерживает наш рост. Но что я хотел бы, на что я хотел бы обратить внимание, что из этого конкретно текста следует, что нашему духовному росту также мешает лжеучение. Лжеучение. Обратите внимание, для меня было, я как-то не обращал внимания на эту деталь. Посмотрите, ибо мы, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения, но по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. По хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть Христос. Обратите внимание, в чем опасность всех лжеучений? Их много, они большие и маленькие. Их острие или их жало направлено на что? В этом тексте видно? Есть хитрое искусство обольщения. Когда мы что-то слушаем, и мы говорим, вау, не знал этого. Пошел на семинар, вот это да, вот это церковь, вот это проповедник. Ты смотри, какие он глубины знает. Но главная опасность лжеучений в чем? Следует от обратного, что когда мы достигнем полноты возраста Христова, мы более не будем младенцами, колеблемыми. Нас больше не будут отклонять от курса. Но что? Но мы достигнем возраста полноты Христова и истинной любовью будем возрастать того, который есть глава. Итак, задача или опасность всех лжеучений, что они направлены на то, чтобы сбить нас с курса, отклонить нас, чтобы мы занимались чем угодно, говорили о чем угодно, росли в чем не угодно, но только не в любви. В этом и суть, и опасность лжеучений. Они разные, но они все имеют одну и ту же цель. Отклонить нас от главного направления, в котором мы должны расти. Посмотрите, некоторые примеры. Во втором веке появились гностики. Это такие умники. Они начитались философской философии, начитались иудаизма, христианства, и они создали новую модель, говоря, что эта материя – это тюрьма духа. И Бог Ветхого Завета, он не создал этот мир. И он никак не мог быть отцом Господа нашего Иисуса Христа, который, конечно же, во плоти не приходил. Он пришел в духе. И зачем они это говорили? Бог свою любовь доказывает в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Дух Антихриста узнавайте так. Всякий дух, исповедующий Христа во плоти. Если Христос не во плоти страдал, не было откровения любви Божией. Многие увлеклись этой красивой идеей и перестали развиваться в любви. Я вспоминаю, у нас был молодой человек, молодости моей, нашей молодежи, который все время умничал. Вот простые вещи, он как-то их так закрутит, что-то такое найдешь. Ну зачем ты усложняешь? Ну проще будь. И он постоянно это делал. Закончилось это тем, что уходя от простых вещей, он ушел в вальтеровцы. Все правильно, мы не против, но надо поститься, молиться, пока Христос не явится лично и не скажет тебе, прощаются тебе грехи твои. И человек ждет, постится, молится. Но что происходит? Рост останавливается. А что растет? Чувство самосознания. Сам Господь, Иисус Христос, не ангел, мне лично придет и мне лично скажет. И когда это происходит, видение скажет, тебе Христос приходил? Не приходил, а ко мне приходил. В чем суть? Чтобы мы перестали расти в том направлении, как мы должны расти. Я вам приводил пример, он остался ярким, когда одна семья перестала есть мясо, стали есть овощи. Ну, не ели мясо, ну ничего. Но потом они стали развивать. И одну девушку, сестру из нашей молодежи, она попала в эту группу. Когда я с ней встретился, она уже была под влиянием этого учения. И она мне говорит, Петр, не надо об этом говорить. Овцы что едят? Траву. А мясо кто ест? Хищники. А хищники что? Царство Божьего не наследует. И она перестала ходить в церковь, перестала общаться с молодежью. Целая группа. Что произошло с ними? Они перестали расти во Христа любовью, потому что они едят овощи, а не мясо. Рост в любви остановился. Они посмотрели, мы духовнее, все остальные не годятся нам подметки, как говорится в народе. Эту мысль в послании к Колоссянам Павел очень интересно выражает, говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Смотрите, братья, обратите внимание, это текст, это Колоссянам 2 глава 8-11 стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Если вы посмотрите контекст, о чем там речь идет о том, что там не о философах, не о Сократе, не о Платоне. Появились люди, говорили, что надо субботу соблюдать, или надо обрезываться, или надо определенную еду есть или нет, иначе не спасешься. Появились те, которые утверждали, определенные праздники надо праздновать, определенный дань ангелам отдавать. И он говорит, смотрите, чтобы никто не увлек вас философией. Смотрите, что никто не осуждает вас за какой-то праздник, новомесячие или субботы. Это всего есть. Тень будущего. Это только тень от будущей реальности все эти требования. Тело, сама реальность во Христе. Христос явился. И это все уже решено во Христе. Обратите внимание, братья и сестры. Нам не надо книжки философские читать. Достаточно что-то придумать, сказать, а вот это недостаточно. Нам нужно делать вот это или это, слушать вот это и идти вот таким и таким образом. Вот сейчас появилось совершенно новое. Говорят, ну, церковь не на том месте, там престол неправильный в церкви. Надо сидеть дома, слушать радио и чеки посылать дедушке где-то в Сан-Франциско. А Христос придет в 2012 году и прочее, прочее. И тогда все остальные в церкви престол сатаны, говорят. Извините за это выражение. Я говорю, ну как он в церкви? А у тебя дома что, ему трудно возле твоего приемника поставить? Человек увлекся. Человек стал надменным. Я с ним разговаривал, он перестал расти. Он увешен, он открыл. Все же учения, они направлены в этом же направлении. Вы знаете, хочу вам сказать. Вот я поехал туда, в Калифорнию. И сейчас несколько церквей, печально, серьезно разделятся. Вполне возможно, на грани серьезного разделения. По какому принципу? О чем спорят? Что важнее, суверенитет или свободная воля? Кальвинизм, арминизм, все эти измы. В чем проблема-то? Братья, если простым языком, у меня нет желания кого-то критиковать, но что простым языком, о чем идет речь? Суверенитет – это о чем говорит? Суверенитет связан с sovereignty, связан с царем. Суверенитет говорит о царе, который может и делать, что он хочет. И никого не спрашивать. Это Бог суверенный, и мы исповедуем это. Но есть этот же Бог, благословен Бог и Отец. Этот же Бог, Он Отец, который определяет свободную волю. Не по нашей природе, но по определению суверенного Бога, который есть Отец, который предопределил нас прежде создания мира, чтобы мы любили. И Он обеспечил, что когда мы слышим слово истины, благословение нашего спасения, 13 стих, 1 глава Ефесянам, мы можем ответить, принимаем, Дух Святой нас запечатывает. Итак, о чем идет спор? Одни говорят, что Бог суверенный, Он царь, а другие говорят, Он Отец. Он дал нам свободную волю, пусть ограниченную, но это наш Отец, который хочет, чтобы не как рабы, не как роботы, но по велению сердца Его любили. Говорит, невозможно любить по приказу, невозможно любить по предопределению, должна быть воля, должен быть этот элемент, который мы ценим в наших детях, и не может быть Бог менее доволен. Но о чем спор? Нужно ли об этом спорить? Не надо. Потому что наш Бог, Он суверенный царь. И вы знаете, что меня радует? Что Он Отец. Он любит меня и любит вас. Нужно ли об этом спорить? Почему эти две истины вместе не поставить? Церкви на грани разделения. Почему молодые люди подхватывают? Бог наш есть суверенный царь. Ну и что дальше? Спасаемся мы не потому, что Он суверенный, а потому, что Он добрый. Потому что Он Отец, потому что Он предопределил усыновить и дал вам откровение любви своей. Это нас спасает. Его суверенитет работает на доброту, на Его любовь. Но все это вместе определяет нашего Бога, которого мы должны прежде всего любить всем сердцем, всем разумением, всею крепостью и ближнего, как самого себя. Я вот слушаю вот это, и я даже не знаю, меня каждый раз спрашивают. Я хочу довести простую истину до сознания. Братья и сестры, стоит ли нам ругаться, Он суверенный или Он Отец? Он то и другое вместе. Но возлюби Бога всем сердцем и разумением. Это значит, что мы должны говорить о Боге таким образом, чтобы это вызывало восторг в людях, чтобы люди любили Его, стремились к Нему. Как-то я разговаривал с одним тайным учеником Кальвина и спрашиваю его, ну скажи мне честно, какое самое главное требование для человека? Он говорит, чтобы человек совершенно подчинился суверенитету Божьему. И что дальше? Обратите внимание, что здесь происходит. Здесь мы начинаем спорить о вещах, которые мы не должны спорить, которые отвлекают нас от главной цели. Что происходит? Подчиниться суверенитету Божьему, это что значит по-простому? Выполнять Его волю, подчиниться Его воле. Это та истина, которая была известна в Ветхом Завете. Она была известна до библейский период. И язычники знали, что Богу надо повиноваться, подчиниться Ему во что бы то ни стало. Но когда появляется Библия, откровение о Боге, при всех требованиях подчиниться Его воле, первая, наибольшая заповедь какая? Возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Любить и повиноваться – не одно и то же. Вот эта последовательность, маленькая деталь, последовательность и ругает людей. И говорят, во-первых, суверенитету подчиниться, а те говорят, во-первых, любить надо. И что происходит в результате? Братья и сестры, если вы занимаетесь вопросами, и это отклоняет вас от главной цели, вы не растете в своей любви к Богу и к человеку, вы неправильно растете. Неважно, насколько интересно и правильно эта доктрина объяснена. Вот здесь интересно, есть такое высказывание. Ересь редко бывает совершенной ложью. Она возникает обычно вследствие особенного подчеркивания одного аспекта истины. Мы привыкли верить в то, что человек имеет свободную волю, хоть маленькую. Но проблема в том, что если мы слишком большой акцент сделаем на свободной воле человека, что произойдет? Человек имеет волю, он ответственен за то, что он делает. А потом все, что он делает, Бог оценивает. И поэтому надо больше сделать, чтобы Бог меня заметил. И поэтому, если я больше делаю, а другой меньше делает, я более правильный, чем он. И начинается опасное развитие, растет мой мозг. Моя значимость, я много делаю. Начинаем с идеи, что у человека есть свободная воля. Потом развивается, что я своей волей пользуюсь намного лучше, чем мой ближний. И что растет? Надменность растет. Нелюбовь во Христа. Любое учение, которое не по Христу, оно опасно, что оно увлечет нас. О чем мы говорим? О богоцентризме, человечкоцентризме, о суверенитете, о свободной воле. Все это должно быть по Христу. Есть откровение Бога во Христе, есть Бог, мы знаем, но есть откровение, понятное для нас, это Иисус Христос. И как он открывает эти истины, что он говорит о Боге, что он говорит о суверенитете, о воле, о всем остальном, мы должны смотреть во Христа. И как там открыто в этой расти. Это ставит пример. Своей человеческой логикой мы можем придумать что угодно, но мы должны смотреть на личность Иисуса Христа. Должно быть во Христу. Должно быть во Христу. Истинной любовью возрастать, который в кого? Во Христа, который есть глава. Это самое главное, братья, сестры, для нас, чтобы было все по Христу. А своим человеческим умом можем выдумать что угодно. Самые правильные истины, если мы начнем их подчеркивать больше, чем первую и наибольшую заповедь, мы обязательно уйдем, начнет нас расти совершенно не то, что должно расти. Знаете, я вот так рассуждал об этих вещах. Я как-то в беседе, на которой у меня проходило, спрашиваю. Ну и как на самом деле? Говорит, ну Бога, говорит, ну если ставить вопрос, что подчиниться, первая заповедь подвергается сомнению. Тогда, во-первых, не первая заповедь возлюби, но сначала подчинись. Он говорит, правильно. Надо сначала возненавидеть себя, отвергнуть себя, подчиниться, а тогда ты полюбишь. Может быть и так, но я смотрю на реальную жизнь. Как вы в реальной жизни это видели? Вот начинаем определенное время. Молодые люди, полные себя, гордые, надменные, им ничего не скажи, не подскажи, даже смотреть на них нельзя. Как только смотрю, что такое? Что ты смотришь? Переживали такое, да, с детьми своими? И вот этот молодой человек, полный собой, полный надменности, никого не хочет слушать, он все знает, он уверен во всем. Происходит следующее. Появляется девушка. Красивая девушка. Он еще не знает, что происходит. Что происходит дальше? Он подчиняет ее себе, он отвергает себя, он возненавидел себя, подчинил себя. И тогда приходит, ну, теперь я буду любить. Не так происходит. Происходит, что он видит эту девушку, он приходит в восторг от нее, сердце начинает его трепетать, и он забывает о себе. И он забывает себя, он отвергает себя, и он готов что? Служить ей с удовольствием. Почему? Потому что он полюбил. Бог намеренно поместил эти примеры в нашу жизнь, чтобы мы поняли, как Бог, как любовь оперирует в этой жизни. А потом сказал, возлюби Бога, Господа Бога твоего, всем сердцем, всем разумением. Мы должны рассуждать о Боге так, чтобы мы приходили в восторг от Него, чтобы наше повиновение, наше подчинение было результатом нашего восторга. Это в конечном итоге идея Божья, чтобы мы творили волю Божью. Не количество дел ему нужно, нашему отцу. Да он может за нас все сделать. Моментально, всю нашу работу. Ему нужно сердце наше, полное любви. Потому он рыбака спрашивает, любишь ли ты меня? Потому что Бог предназначил человека для этого. Иисус ждал, когда появится этот человек, конечный результат Божий, который добровольно от сердца полюбит. Скажет, я люблю тебя, Господи, сердцем, всей душой. Вот почему это важно. Вы помните один текст? А потому сказываю тебе, прощаются тебе грехи многие за то, что ты, она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Это грешница, которая не имела права прикасаться к святому, но она пришла, ее осудили, а она говорит, прощаются ей грехи многие, потому что она просила много. Нет, но потому что она возлюбила много. Она видела Христа, она была грешница. Она пришла в восторг от Господа Иисуса Христа. Ее любовь толкала ее как бы на видимую глупость. Но она это делала. Господь говорит, прощаются ей грехи многие, потому что она возлюбила. Нас Господь прощает не потому что мы просим, а потому что сердце наше загорается любовью к Нему. И из любви Отец готов простить любую провину своим детям. Вот что происходит. Поэтому мы должны расти в любви. Все остальное вторично. Все остальное периферийно. И последнее. Что мы должны делать, чтобы расти? Прочитайте, у нас нет времени для того, чтобы развивать дальше. Я хотел бы только обратить внимание. Павел говорит, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Что это значит? В семью пришли в церковь. Сначала нужно оказаться в среде, где можно расти. Где можно расти. Моя жена рассаду выращивала, земляники. Я недавно поднял ее, эту рассаду, а там корни уже есть, но они не могут расти. Жизнь-то есть, но расти. Они находятся в пластиковом таком коробке. Расти им куда? Их надо поместить там, где они могут расти. Мы начинаем с того, что мы принимаем любовь Божью. Господь запечатывает нас. Мы входим в семью Божию. И в семье Божьей Павел говорит, я узник, умоляю вас, поступайте достойно звания. Поступайте, снисходите любовью. Старайтесь сохранить единство тела. Один Господь, одна вера, одно крещение. Есть нечто единое в теле. Мы стараемся, снисходя любовью, сохранить это единство. И через дары, которые мы получили по мере дара Христова, мы умножаем это единство. И если мы устремлены на то, чтобы функционировать в церкви как созидающая часть, как помогающая телу расти, тогда это чувство в нас развивается. Нужно практиковаться в этом. И когда мы преодолеваем все ветры учения, и мы поднимаемся над тучами, мы понимаем единственное, самое главное, когда мы знаем Господа, когда Он нас любит, и когда мы Его любим и ближнего, и когда мы растем своей любовью во Христа. Это самое главное, самое ценное в глазах Божьих. Что-то я сегодня написал намного больше, чем просто человек может выслушать. Поэтому я с последней странички начну. Братья и сестры, давайте закончим мы вот на чем. Очень важно определиться сегодня, в чем мы должны расти, куда мы должны расти. Все не имеет значения. Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением твоим. Включите следующий слайд. Мы предназначены для любви, Господь ожидает от нас любви, и наш духовный рост только в том, как мы любим Бога и ближнего, нашу жену, нашего мужа, наших детей, ближних. Это то измерение, которое должно быть в нашем сердце. А мы о чем спорим иногда? Да не о том. Растет, да не то. Поэтому давайте мы обратим внимание на эту простую истину. Если главная задача для нас – расти в любви во Христа, если первая заповедь любви Бога и ближнего, как самого себя, это значит, что в своей жизни мы должны избегать всего того, что отклоняет нас от главного курса роста в любви. И с другой стороны, культивировать, содействовать всему тому, что помогает развитию нашей любви. Поэтому спросите себя, братья и сестры, за время, когда вы ходите в церковь, вы в любви выросли? Вы можете, может быть, в споре, а я правее, чем он. Он не прав. В любви выросли. Как далеко? Вы стали любить больше Бога и ближнего? Нет. У нас есть в чем каяться, братья и сестры. Это наш рост. И если мы не растем, кто-то сказал, да кто только за количество переживает. Все живое, я услышал, в Калифорнии растет. В размере и в голове, в своем сознании. Мы должны расти, потому как мы любим. И если мы не растем, Господь печалится о нас. И Он будет с радостью ожидать от нас, когда мы определимся в направлении, в какое мы должны расти, и поступать достойно звания, которое мы призваны, чтобы этот естественный рост нашей любви происходил в нашем сердце. Все наши несогласия, неважно по какому вопросу, не имеют никакого значения, если главным направлением нашей любви не происходит здорового роста. Да поможет нам Господь. Аминь. Будем молиться. И Бог, Владыка неба и земли, наш драгоценный Отец Небесный, мы так благодарны Тебе, что Ты принял это решение по доброте Твоей, по милосердию Твоему, создать нас для того, чтобы мы могли любить Тебя и своей любовью, Господи. Ты зажигаешь в нас любовь. Господи, как Ты прекрасен. Ты достоин нашего поклонения, нашего восторга. Просим Тебя, Господи. Научи нас, чтобы мы поставили в сторону все. И чтобы самое главное, первая заповедь о любви была первой в нашей жизни, в наших мыслях, в нашей практике. Да будешь ты прославлен в делах наших, в словах наших, в нашем служении. Будь ты с нами и помоги нам, Господи, чтобы мы росли в истинной любви в Сына Твоего, и чтобы мы мог радоваться нами, и чтобы имя Твое прославлялось и возвеличилось в нашей жизни, в служении нашей церкви во имя Иисуса Христа. Аминь.